Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. Сегодня 531-й день войны, и в этом выпуске мы расскажем о событиях этого вторника, 8 августа.
Число раненых в результате российской атаки на Покровск растет, а сегодня обстрелам подверглись сразу 8 областей Украины.
Владимир Зеленский дал большое интервью латиноамериканским медиа, назвав российскую войну против Украины колонизаторской.
США уже сегодня могут объявить о выделении 200 миллионов долларов новой военной помощи Украине.
Великобритания вводит новые санкции против тех, кто обеспечивает доступ России к военному оборудованию.
В Украине хотят учредить День Благодарения.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки.
За прошедшие сутки обстрелам подверглись 8 областей Украины. В результате атак пострадали мирные жители, а также спасатели и полицейские. Один человек погиб, и один получил ранение в результате российских обстрелов Запорожской области. Никопольский район Днепропетровской области за ночь пережил 4 обстрела из тяжелой артиллерии и градов. В Никополе повреждены 2 лицея, 12 частных домов и другие объекты. Один человек погиб, и еще по меньшей мере 13 получили ранения в результате российских обстрелов. Стрелов в Херсонской области 7 августа. Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области и в здание пункта несокрушимости в Херсоне. Количество раненых в результате ракетного удара в Покровске возросло до 88 человек. В списке погибших по-прежнему 7 человек. По предварительной информации, под завалами людей уже нет. И сегодня стало известно о том, что среди раненых полицейский Владимир, который стал героем фильма «20 дней в Мариуполе». Об этом сообщил автор этой документальной ленты фотокорреспондент Мстислав Чернов. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила ракетный удар России по Покровску и заявила о том, что такие преступления не должны остаться безнаказанными. Минобороны России, тем временем, комментируя атаку на Покровск, докладывают о поражении пункта управления объединенной группировки вооруженных сил Украины «Хортица». В силах обороны Украины, в свою очередь, отмечают, что это уже второе или третье уничтожение согласно сводкам Минобороны.
У удара России по Покровску есть особенность, та, которую наблюдали почти 30 лет назад, еще в Чечне. Я имею в виду действия российской армии. Дело в том, что два удара было по Покровску с разницей примерно в 40-45 минут. И вот было очевидно, что бьют по тому месту, где после первого удара собираются люди разбирать завалы, спасать раненых и так далее. Во всяком случае, именно об этом в эфире «Радио Свобода» сказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он сказал, что все-таки перед вторым ударом людей удалось несколько рассредоточить и ввести какие-то дополнительные меры безопасности, но все равно пострадали люди от второго удара. То же самое ровно делали российские войска в Чечне, когда бомбили Грозный. Авиация сбрасывала бомбы на дом, обстреливала какой-либо дом. И когда люди собирались, чтобы разобрать завалы и спасти раненых, самолеты наносили второй удар. Вот в частности, именно так там погибла американская журналистка, фотограф Синтия Эльбаум. Мы видим, что почти за 30 лет ничего не изменилось.
К сводке я добавлю еще информацию о ходе контрнаступления и о том, как контрнаступление комментируют западные эксперты. Чиновники стран-партнеров Украины все больше осознают нереалистичность первоначальных ожиданий от украинского контрнаступления, уже не ждут большого прогресса на фронте до осени и опасаются игры в обвинения со стороны Украины. Об этом в интервью CNN сообщили 4 высокопоставленных американских и западных чиновника, которые ознакомились с последними разведывательными данными. По их словам, в течение следующих нескольких недель они еще будут наблюдать за тем, есть ли шанс достичь определенного прогресса, но то, что украинцы действительно прогресса достигнут, такого, который изменит баланс этого конфликта, это крайне маловероятно, сказал высокопоставленный западный дипломат в интервью телеканалу CNN. Наши брифинги отрезвляют, нам напоминают о вызовах, с которыми они сталкиваются, заявил в свою очередь депутат Майк Квигли, демократ от штата Иллинойс, и подчеркнул, что сейчас самое сложное время войны.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский говорит о том, что контрнаступление идет сложно, но отмечает, что инициатива принадлежит Украине. Если конкретную цитату Зеленского, то вот она: «Контрнаступление сложное, происходит, наверное, медленнее, чем кто-то хочет, но контрнаступление – это когда наступает армия, а не отступает назад, и это важный позитив, инициатива в руках Украины. Очень сложно так долго воевать, очень сложно, когда у тебя дефицит того или иного оружия. Все это очень сложно, потому что это война, я просто знаю, что нам сложно. Но я точно знаю, что русским сложнее. У нас в глазах усталость, а в их глазах страх». Это Владимир Зеленский сказал в, по-моему, довольно важном интервью латиноамериканским медиа, которое состоялось в начале этой недели. И в ходе него также Зеленский назвал российскую войну против Украины колонизаторской. Также Владимир Зеленский сказал латиноамериканским журналистам, что тезис о том, что Россия воюет с НАТО на территории Украины, придуман в России, чтобы пояснять своим же российским гражданам неудачи на фронте. Ну и, в общем, он говорит, что Россия, российские граждане, руководство ее не может в своей голове представить, как так великая армия ей противостоит Украине. И чтобы хоть как-то успокоить свое общество и хоть как-то оправдать их провальные потуги на поле боя, они придумали себе образ такого зверя. Ну вот он сказал также, что все-таки вступление в НАТО Украине очень нужно. Там, где НАТО, нет войны. Мы к этому именно так относимся. Страны вступили в НАТО, потому что все боятся, что Советский Союз вернется обратно. Чем важно это интервью? В нем участвовали журналисты из Бразилии, Аргентины, Мексики, Колумбии, Чили, Уругвая, других стран. Я напомню, что Бразилия входит в БРИКС и дружит с Россией. Мексика буквально только что, ее президент заявлял о том, что какие-то переговоры без России не имеют большого смысла. И действительно, в Латинской Америке большинство стран поддерживало резолюции Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением России, но, во-первых, довольно мало делало для того, чтобы эти резолюции как-то воплощать в жизнь. А во-вторых, действительно, позиция расплывчатая. Это такая некая европейская война, это далеко через океан, нас это не очень касается. Ну и надо учитывать, в принципе, не слишком хорошее отношение латиноамериканских стран к западным развитым демократиям, к США в частности. И вот это непосредственное общение Владимира Зеленского с латиноамериканскими медиа – это часть тех усилий, которые Украина в последнее время очень серьезно предпринимает для того, чтобы объяснять свою позицию и неправедность этой российской войны против нее странам так называемого «глобального юга». Теперь основные телеканалы тех стран, о которых я сказал – Бразилии, Аргентины, Мексики, Колумбии и так далее – расскажут об этом интервью своим согражданам, это, конечно, важный шаг.
Ну а Соединенные Штаты уже сегодня могут объявить о выделении 200 миллионов долларов новой военной помощи Украине. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников. Агентство отмечает, что администрация Джо Байдена начинает распределять 6 миллиардов 200 миллионов долларов, обнаруженных после того, как из-за бухгалтерской ошибки Пентагона была завышена стоимость миллиардной помощи Украине. Я напомню, что произошло. В мае в Пентагоне объявили, что ошибочно определили более высокую стоимость американской военной помощи, чем гарантированная, когда сотрудники использовали восстановительную стоимость, так называемую, вместо амортизационной, для подсчета боеприпасов, ракет и другого оборудования. Ну и вот получается так, что эта бухгалтерская ошибка пошла на пользу Киеву, поскольку позволила отправить больше оборудования.
Также телеканал CNN сообщает, что Соединенные Штаты одобрили отправку в Украину первой партии танков «Абрамс». Они должны уже туда быть перемещены в сентябре. Об этом телеканал сообщил со ссылкой на начальника отдела закупок армии США Дага Буша. И цитата из Дага Буша: «Их надо поставить в Европу, дальше в Украину, вместе со всем, что к ним прилагается – боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. Это не просто танки, это полный пакет». Ну и другой пакет танков, в общем, немаленький – 50 танков «Леопард-1», оснащенных новым вооружением, отправились в Украину 7 августа, по данным нидерландской газеты «Де Стандарт». И там такая не очень понятная история из статьи в The Standard. Эти машины отремонтировали, они были изначально в Бельгии, но их купила у Бельгии неизвестная страна, и выдвигались теории о том, что это могли быть Нидерланды, но, так сказать, Амстердам это не подтверждает. Так или иначе, 50 танков «Леопард», по данным этой газеты, поступят в ближайшее время, видимо, сразу на передовую, потому что украинское наступление развивается. Ну и если продолжать тему помощи Украине, то Канадско-Украинский фонд передал Министерству здравоохранения Украины около 100 интегрированных систем жизнеобеспечения MOVES SLC, которые будут использованы для наземной и воздушной транспортировки тяжелораненых пациентов. Системы эти довольно известные, они, так сказать, во всем помогают, чтобы доставить человека, находящегося в критическом состоянии, и предотвращать осложнения при транспортировке в больнице, контроль жизненных показателей пациентов и так далее. То есть такое полное сопровождение человека в беде. И это технология, которую правительство Украины и медработники на передовой уже прозвали медицинским «джавелином». Вполне возможно, что эти медицинские системы будут востребованы не только на поле боя, но и на полях, где собирается урожай в Украине, потому что Украина пытается, несмотря на войну, обеспечивать и себя, и мир сельхозпродукцией. Впереди осень и сбор урожая. Естественно, в опасных условиях это все делается. Об этом сегодня говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он сказал, что благодаря самоотверженности украинских аграриев мы собираем второй урожай военного времени. За этими цифрами в миллионы тонн зерна стоит ежедневный тяжелый труд десятков тысяч людей, часто рискующих своей жизнью. И, в общем, уже молотят зерно, и больше всего происходит это в Николаевской и Одесской области, которые, собственно, подвергаются постоянным обстрелам, как мы рассказываем в наших подкастах. Шмыгаль сказал, что Украина все больше и больше нуждается в средствах ПВО, чтобы прикрыть порты, и особенно Дунайский портовый кластер. Ну и, в общем, понятно, что это все происходит в неимоверных условиях войны и лишений. При этом Россия, которая, мы еще год назад сообщали, воровала зерно из Украины, пытается его контрабандой продавать и тайно передвигать по миру с помощью теневого флота. Об этом сообщило агентство Reuters, потому что легальные перевозчики все меньше имеют дело с Москвой. И с июля этого года Россия начала активно фрахтовать суда у небольших судовладельцев, с которыми крупные трейдеры не работают. В общем, по данным платформы ShipFix, на которой все это публикуется, число российских заявок на такие мелкие суда увеличилось на 40% по сравнению с июнем. Очевидно, многие иностранные компании отказались работать с российскими фирмами после начала войны России против Украины, в том числе из-за скрытых санкций, которые затрудняли работу судовладельцев. Ну и, в общем, сейчас вот такой теневой флот, который Россия использует в том числе, например, для переброски своей нефти и обходит в этом санкции довольно удачно, она использует и для поставок зерна в самые разные страны.
Ну вот эти теневые операции, всяческие махинации России Запад потихоньку пытается прикрывать, и касается это в том числе и закупок военного оборудования, естественно. Глава британского МИДа Джеймс Клеверли объявил о новых знаковых санкциях, направленных именно на ограничение доступа России к закупке военного оборудования. Об этом говорится в сообщении британского правительства. Санкции вводятся против 22 физических и юридических лиц за пределами России, которые поддерживают вторжение России в Украину, а также против трех российских компаний, которые импортируют электронику, жизненно важную для российской военной техники. А технику эту, соответственно, используют на поле боя. И вот среди тех, кто попал под санкции, есть две турецкие компании за их роль в экспорте микроэлектроники в Россию. Компания, базирующаяся в Дубае, за ее роль в поставках беспилотников товаров и компонентов для них в Россию. Гражданин Словакии Ашот Мкртичев за участие в попытке продажи оружия между КНДР и Россией. И гражданин Швейцарии Ансельм Оскар Шмуке за его роль в российском секторе финансовых услуг. И если продолжать тему санкций, Италия отменяет так называемые золотые визы для россиян и белорусов. Делает она, правда, это через год после рекомендаций Евросоюза. Но вот сейчас участие граждан России и Беларуси в программе «Investor Visa for Italy» в июле 2023 года приостановлено. По данным, которые получило итальянское ежемесячное издание «Alter Economia», за этот период программа «Investor Visa for Italy» воспользовались не менее 36 граждан России. Из них визу инвестора сроком на 2 года получили 32 человека. Россияне вообще крупнейшая национальная группа получателей итальянских золотых виз.
Ну вот ты сказала про британские санкции, которые зацепили страны, которые как бы дружат и с Москвой, и все-таки являются партнерами Запада, это и Турция, и Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Вот прилетела и Индии, которая тоже пытается балансировать между Россией и Западом. Она участвовала и во встрече в Джиде, но и постоянно разговаривает с Россией о экспорте углеводородов. И вот Управление по контролю за иностранными активами США, это такая часть Минфина, которая наблюдает за санкциями, заморозило около десятка денежных переводов на сумму почти 26 миллионов долларов. Это не очень много, но для конкретных сделок это много, которые проводились несколькими индийскими компаниями. По мнению вот этого подразделения Минфина США, они импортировали алмазное сырье из России. Я напомню, что и Большая Семерка, и Евросоюз, и США разработали целый ряд санкций против российского алмазного сектора, и Алроса попала под санкции и так далее. Об этом сообщило индийское издание «Economic Times». И эти меры США затронули дочерние компании индийских ювелиров в Объединенных Арабских Эмиратах. И, в общем, там как раз тоже остановили платежи. Совершенно очевидно, что правительство США довольно успешно пытается заблокировать вот это вот алмазное сотрудничество между Россией и Индией. И вроде как Индия пытается проводить переговоры с представителями стран Большой Семерки, и там правительство Индии попытается достичь компромисса, чтобы обеспечить поставки алмазы, но в то же время не затрагивать, так сказать, те санкции, которые вводили США и западные партнеры Индии. Очевидно, что алмазный сектор – это тот, где Россия пока еще способна получать, что называется, конвертируемую валюту и доходы из-за границы.
Ну, теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России. В Петербурге прокурор запросил 7 лет лишения свободы для активистки мирного сопротивления Ольги Смирновой. На сегодняшнее заседание, как сообщает издание «Медиазона», пришли слушатели, чтобы поддержать Смирнову, но нескольких человек увели для составления протоколов. Ранее сообщалось, что их хотят выставить из здания суда из-за громких обсуждений будущего приговора. Саму активистку обвиняют в распространении так называемых фейков об армии по мотиву политической ненависти, а поводом для уголовного преследования стали 7 антивоенных постов в группе «Демократический Петербург. Мирное сопротивление», размещенной еще в самом начале войны в марте 2022 года. И вот почти с тех пор, с мая, активистка находилась в СИЗО. В Красноярске сотрудницу компании, связанной с Роснефтью, Елену Гегию, уволили после антивоенных сторис в Инстаграме. Это история уже не о судебном преследовании, а о том, как люди в России сейчас доносят друг на друга, и это, к сожалению, становится все более и более распространенной практикой. Сама Гегия сообщила о том, что произошло изданию «Сибирь. Реалии». Она работала в юридическом отделе и 21 апреля разместила антивоенные сторис в Инстаграме. Внимание на это обратили бдительные сотрудники отдела экономической безопасности. Они усмотрели в сторис антироссийскую позицию, признаки дискредитации армии и незамедлительно сообщили о публикациях в правоохранительные органы.
Ты сказала о доносах. Вот очевидно совершенно, что в России пытаются сформировать целую культуру доносительства, подхода нового к истории, ну, собственно, новую идеологию, основанную на войне и на так сказать, распространение ненависти к тем, кто критикует российскую власть. Тут есть новая деталь, которую наш с тобой знакомый Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны», опубликовал. Это очень интересная деталь про тот новый учебник истории, о котором мы рассказывали накануне, где отдельные есть главы о неонацистской Украине и там доблестной СВО. В этом учебнике истории, как отметил Сергей Смирнов, сказано, например, что закон об иностранных агентах в России приняли только в 2022 году. Ну, надо сказать, что «Голос Америки» Россия объявила иностранными агентами в 2017 году.
Мы пионеры.
Да, мы были одни из самых первых, и вместе с нами тогда объявили и «Настоящее время», и «Радио Свобода» и так далее. То есть вот термин «фальсификация истории» – это теперь уже в самом учебнике истории, к самим учебникам истории, которые сделал Мединский и его коллеги, вполне применимо, но, по-моему, беззастенчивость этих людей, ну, как-то уже довольно очевидна.
Да, такими темпами в России могут скоро учредить День доносчика. Я не удивлюсь, если это окажется не шуткой на самом деле когда-нибудь. А в Украине тем временем думают о том, чтобы учредить новый государственный праздник День благодарения. Это пока только предложение. Предлагают его отмечать 22 октября. Соответствующий законопроект передали украинскому парламенту. Инициатором стал народный депутат, представитель партии «Слуга народа» Георгий Мазураш из Черновецкой области, который ранее предлагал заменить текст гимна на более позитивный. И вот теперь он предлагает учредить День благодарения, говорит о том, что это вполне логично, нужно поднять на общенациональный уровень культуру выражения благодарности, как он сказал, как это сделано в некоторых высокоразвитых странах.
Но мы знаем, о каких странах идет речь. Это США и Канада, где изначально День Благодарения был религиозным праздником, потом стал скорее народной традицией, индейкой и все остальное. Ну, в данном случае, когда речь идет о Украине, конечно, ясно, что и Украина благодарна Западу за помощь, которую сейчас оказывается как раз США и Канада и в войне Украины по защите своей территории против России. Ну и мы благодарны нашим слушателям за то, что они обращают внимание на наш подкаст, нам пишут, в общем, о том, что он важен. Я надеюсь, что вот это взаимное чувство благодарности, оно и дальше будет работать что для нас, что для Украины.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.